Второй гадрон на трактат Хагига. Пересказывать содержание предыдущего урока я не возьмусь, поскольку уж больно много там было информации и деталей. В целом мы проучили гемору на тот же отрывок Мишны, которому был посвящен предыдущий гадрон. В этой геморе обнаружили достаточно противоречивое, сложное объяснение второй части отрывка, а именно мнение Хохомим, вернее, вот непонятно, что это такое, это мнение по поводу того, почему жертвенники неоскверняемы, или наоборот, оспаривание исходного мнения о неоскверняемости жертвенников. Плюс к этому сама гемора приводит два возможных объяснения данной части Мишны. Если хочешь, посмотри на эту Мишну как на Мишну Мишубешес, на Мишну с неточностью, и необходимо исправить ее текст и полагать, что Хохомим Рабонан оспаривают мнение о неоскверняемости жертвенника и утверждают, что жертвенник осквернен, может быть осквернен, потому что он покрыт металлом. А если не хочешь, и это стало второй вариант, стал основным моментом, которым мы занимались, объясни это следующим образом. И вот это следующим образом, как объясняет гемора данный фрагмент Мишны, так, чтобы не приходилось отказываться от его верности, а можно было признать существующую герсу справедливой. В этом расходятся между собой Раши и Рамбам. Изложение подходов Раши и Рамбама смотрите в предыдущем уроке в Кицуре. Там это достаточно, по-моему, сжато и понятно прописано. И на основе вот таких вот подходов к данному месту Ребе обобщает расхождение между Рашей и Рамбамом как расхождение, которое касается определения Хохомим законодательного статуса облицовки, покрытия, которым предмет облицован, в нашем случае жертвенник. А именно, Раши считает, что облицованный металлом деревянный предмет способен принимать осквернение. И только в случае, в нашем случае, когда есть жертвенники, которые Писание называет деревом. Кстати, уточнил, где же Писание называет их деревом. Я неправильно догадался, что это, что имеется в виду указание Писания «сделай жертвенник из дерева шитим». Сама гемора в начале 27-го листа указывает на источник, как в качестве источника этого утверждения, на книгу Иехескеля, где говорится о мизбех эйц, шол и шам из гаве, жертвенник дерева, жертвенник деревянный, приравнивает, короче говоря, определяет жертвенник как деревянное изделие. Если бы это было не так, если бы такого определения не было, то жертвенник сам мог бы оскверниться, несмотря на то, вот, будучи облицован металлом, мог бы быть осквернен. Рамбам же полагает, поскольку Писание называет жертвенник деревянным, поэтому по отношению к его основной части, к его каркасу, облицовка битулируется и не играет роли. Если бы это было не так, то жертвенник мог бы быть осквернен. А Рамбам, опираясь на Сифра, насколько я понял, полагает, что если предмет облицован, то он в принципе выходит за пределы законов осквернения. То есть он не подлежит осквернению в принципе. И Ребе предлагает разобраться, почему Рамбам в данном случае избирает объяснение, отличное от Раши, на какую логику он опирается, что его мотивирует. В частности, принимая в расчет то, что комментаторы видят в объяснении Раши большую резонность, как бы полагают, что данный фрагмент геморы, согласно объяснению, даваемому Рашей, прочитывается лучше. Ну, полагаю, что такого повторения будет достаточно. Если что-то потребуется уточнить, повторить, Смотрите в краткое содержание к прошлому уроку. В нашем сборнике страница 207, Рейш Зайн, мы продолжаем, начиная с пункта Бейс. На самом деле, вчера мы остановились не вполне удачно, у меня просто силы кончились, уж больно все было сложно. Во втором пункте, который занимает буквально несколько сантиметров в длину, Рэбе обозначает еще одну мысль в качестве предисловия как бы к основным рассуждениям, и надо было его по совести вчера проштудировать уже. Ну, сделаем, значит, это сегодня. «Вейгиней не спашет аминек, шебегаден микашем из сиума масеха злят халосо». И вот распространился обычай. Кстати говоря, в последних адроним, по-моему, этого обычая мы практически не придерживались. Хотя, и начиная эту книгу, этот сборник, мы данную идею отдельно обговаривали, ну и действительно встречались с ней неоднократно на протяжении нашего изучения. Распространился обычай, что в гадроне, надо сказать, что это достаточно давно распространился этот обычай, он древний. В качестве источников данному обычаю или там, фиксаторов наличия этого обычая Раша указывает на Раби Акива Эйгера, Тойсвейс, что в гадроне связывают между собой завершение трактата с его началом. «Ваатаам лазе эйне лефилпула в лехидуда биалма». И смыслом этого является не только проявление, не только стремление проявить какое-то свое остроумие. «Элэ мипней шебэмэс яшэхус вэкэшэр», а то, что на самом деле существует связь, это взаимоотношения, «бэсойхин иньоном», содержательные отношения, содержательная связь, «шэля асхола вэ асиюм», между началом и завершением. «Вэхэн гу бэнидэн дидн бэсиюм масэхэс хагига уват халоса кадзелькамэн». И также это в нашем случае, в плане взаимоотношений между содержанием начала трактата хагига и его завершением, как будет объясняться далее. Ну, насколько я понимаю, объяснение связи между завершением трактата и началом, оно последует здесь, его Рэбе даже не цитирует начало, но важно это отметить. Пункт Гиму. «Ваей шлойме рабир бедас арамбам». И необходимо высказать пояснение по поводу мнения Рамбама. «Арамбам свирлей шемахлойки зой де раби лезер вехахоми». Рамбам полагает, что логика расхождения между Раби Элиэзером и Хахомим. «Де Раби Элиэзер шамой сигу, миталмидей бейс шамой». Можно свести к тому, что Раби Элиэзер шамаец, то есть происходит от учеников его учения, оно укореняется в учении дома Шамая. Школа Шамая, дом Шамая, дом Гилеля, да? «Кшура бе махлойкис бе ишамэю вейс гилель». И махлойкис, вот этот, расхождение между Раби Элиэзером и Хахомим, это на самом деле продолжение, как бы, развития, там, или отголосок, ну, во всяком случае, следствие, расхождение между домом Шамая и домом Гилеля. «Вэгу лэшитосам». И Раби Элиэзер в данном случае следует шите того дома, из которого он как бы происходит. «Весвора клулис шеги и соид лигарби махлойки сахирис шебейнеям». И из логики общей, которая служит основой многим расхождениям другим между ними. Между ними, я так понимаю, между домом Шамая и домом Гилеля. «Вэгайну микейвэн шебэкамэ мимахлойкис бэйшамэ увэзгилэль мацину цад ашове бэдээсэям». То есть, поскольку мы во множестве споров между домом Шамая и домом Гилеля обнаруживаем родственные моменты в их подходах, в свойствах их мнений, которые они высказывают, вот, вступая в спор. «Велой бемахлойкис шебеиньен эхот». То есть, не в одном каком-то конкретном споре мы улавливаем какие-то особенности там, подходов «Дома Шамая», «Дома Елеля», а это общая идея. «Местабеши исоид махлокойсом бемкой масейлу эйни мехамас атойхенам юхачерком махлойкис бифнеяцмо». Напрашивается сказать, ну, как бы просится прямо на язык, сказать, что их расхождения связаны не с содержанием данного конкретного махлойкиса, элашиисоид кулом эходгу, но что их подходы можно свести к какому-то общему высказыванию, какой-то общей идее, какой-то общей основе. Векамаскона сашас бекамен кеймес дозел лишитосей. И как Гемора выражает, как Талмуд формулирует эту мысль во множестве мест, что вот дом Шамая идет по своей шите, или дом Гилеля следует своей шите. Еще раз, эта мысль, она ничего необычного в себе не несет, более того, мы что-то подобное многократно обсуждали, и даже не только применительно к дому Шамая и дому Гилеля. Возможно, расхождение между мудрецами какое-то совершенно локальное, когда мудрецы что-то понимают по-разному, применительно к какой-то вещи, какой-то частной проблеме. И их спор обусловлен какими-то вот локальными особенностями их представлений о данной проблеме. Мы видим, что в другом месте те же самые мудрецы тоже, предположим, сходятся в споре, но логика их спора, она никаким образом не может быть увязана с логикой предыдущего спора. Ну, ясно, значит, в этом месте они спорили, исходя из таких позиций, в том месте из других позиций. Их спор обусловлен именно текущей проблемой. С другой стороны, рассматривая споры между там, мудрецами, такими-то и такими-то, Абая и Рова, или даже между школами мудрецов, как дом Шамая и дом Гилеля, мы можем обнаружить, что они в целых группах споров изъявляют позиции, которые можно привести к какому-то общему знаменателю. Увидеть в них так называемую шиту. Ну, со словом шита мы с вами знакомы. И даже со многими объяснениями слова шита, просто потому что изучаем ежегодно Майморим Боси Легани, где неизбежно эта тема всплывает, это слово всплывает. Шитим от слова штус. Вот одно из значений этого слова – отклонение. То есть, какой-то, ну, обычно таким словом объясняют, обозначают подход мудреца или группы мудрецов, общий подход фундаментальный, на котором строится изучение Торы данной группой мудрецов, например, дома Шамая, дома Елеля. Ну и вот, если мы видим во множестве мест в Торе, в устной Торе, разумеется, раз мы ведем речь о мудрецах и их подходе к изучению, пониманию и так далее, если мы видим во множестве мест устной Торы споры между одними и теми же мудрецами, в которых они изъявляют, ну, некоторую позицию, которую можно сопоставить с их позицией в другом споре, и в третьем споре, и в четвертом, и в пятом, и в шестом, и в седьмом, то, разумеется, мы приходим к выводу неизбежно, что здесь есть определенная шита, то есть тенденция высказанных решений, она имеется, и мы даже можем иногда ее определить. Ну, то есть мы-то, может, и не можем, а мудрецы, исследующие эти вопросы, могут. И в данном случае примерно то же самое. Ну, то есть, Рэбе предложил понимать подход Рамбама как исходящий из того, что спор Раби Элиэзера с Хахомим, он является отображением подходов дома Шамая и дома Гилеля. И сейчас мы приведем примеры как Ребе говорит, «Вэлэ дугма махлойкес ахас алколпоним микол сейдер». Ну, то есть, проще говоря, это на много пунктов, заглядывая вперед. То есть, приведем по одному махлойкесу, по одному расхождению, по меньшей мере, из каждого сейдера, из каждого порядка мишны. А всего у нас их шесть. То есть, это будет шесть расхождений, в которых дом Шамая, дом Гилеля или мудрецы, которые происходят из этих домов, будут следовать своей шите, выражая словами Шаса, озел лешитосой, пойдут по своей шите, будут следовать своему подходу. Ну, понятно, что эту работу мы за сегодняшний день не закончим, вот это на несколько дней у нас. Пункт далет. Бесейдер зроем. Первый порядок мишны. Зроем, посевы. Бемасехас брохайс. В трактате брохайс, прямо-таки в первом трактате. Мацину махлойкес бейшамы увейзгилль бенусаха брохаша алга эйш бемейцой шабас койдыш. Сразу же в первом трактате мы обнаруживаем расхождение дома Шамая и дома Елеля применительно к благословению на огонь на исходе Святой Субботы. Бейшамы оймрим. Бейшамы заявляет свое мнение. Шебором меэйр аэйш, сотворивший светильник огня. Увейзиль оймер, оймрим, бойре меэрэй оэйш. А дом Гилеля придерживается другого мнения, высказывает представление о нусахе этого благословения иное, сотворивший светильники огня. Ну, разница понятна. Дом Шамая в единственном числе, дом Гилеля во множественном числе. Почему? Пока не ясно. Уви Гемора Мазбер Махлакейсом. А Гемора объясняет смысл их спора. То есть, а что же они, на чем они не поладили? Двей Шамей Соврей Хадоны Гойро и Кобенуро. Дом Шамая полагают, что в светильнике, в свете светильника есть только один свет. Рак гевен ойры ход ешба эйш валахен нусаха броха гуме эйр лошен йохит. Пояснение в скобочках. Только один оттенок света есть в огне. И поэтому благословение должно звучать сотворивший светильник огня. Увейзгиль соврей туваны хойра и кабинуру. А дом Гилеля полагает, что в огне присутствует множество светов. Ну и, следовательно, предлагает другой вариант благословения, где говорится, где мы ойра и аэш, светильники огня во множественном числе. И Гемора приводит брайсу, которая это подтверждает. Танья Гохи. Омру лагэм бейзгиль левейшамы и гарбэ мейрес ешбэ боур. То есть, приводит законодательный текст того же периода, который эту проблему предъявляет более развернуто, более понятно для нас. Из числа тех законодательных решений, из числа тех текстов, которые в Мишну не вошли. Сказали члены дома Гилеля, членам дома Шамая, множество светильников есть в огне. Шалгевис адума ливона вейера крекес. В скобочках приводится объяснение Раши тому, что дом Гилеля называет множеством светильников, то есть пламя красное, белое и зеленое. Велахен цорих лоймер мюэйрей лошен рабим, и по этой причине дом Гилеля высказывает мнение о том, что надо говорить «меойрей оэйш» во множественном числе. Ну, вот такой забавный махлойкис, как бы, расхождение, которое, может быть, поверхностно воспринимая данный фрагмент, мы бы отнесли к обществу, к области такого некоторого занудства мудрецов по поводу мелочей, даже, наверное, упрямства. ну, как действительно можно всерьез настаивать на том, чтобы благословение было вот именно таким, а не таким, потому что мы считаем, что есть один оттенок у огня, мы считаем, нет, там есть несколько оттенков у огня. И какая в конечном итоге разница? И вообще, на самом деле, а как можно спорить с тем, что в огне есть один оттенок и не один оттенок? Ну, возьмите спектрограф и померите. Посмотрите глазками. И определите, один это оттенок или много. Ну, так вот, совершенно очевидно, что в данном случае расхождение между мудрецами, мудрецы, они на то и мудрецы, они глупцы, чтобы не торговаться попусту и не спорить всерьез по поводу вещей, которые споры не стоят. То есть, спор в данном случае, он обоснован и обладает определенной логикой, существенной. Продолжает Ребе. «Вегиней пошу чейн бейшам и везгиль холким бемециюс». Ну и попросту понятно, что дом Шамая и дом Гилеля не спорят по поводу того, каков же действительно огонь. Когда-то мы с вами встречались с таким принципом, что «эйн махлойкис бемециюс». Не может быть спора по поводу того, что вот каким-то образом обстоит. То есть, если на столе лежит два ореха, то не может быть расхождения по поводу того, два их или три. Можно подойти и посчитать. То есть, если спор есть, значит, к проблеме можно подойти действительно с двух сторон. Можно увидеть так, можно увидеть эдак. «Арейбамециюс ануроем шикама гавни гвоним ешбы ур». И вот с точки зрения мециюса, с точки зрения того, что есть, ну вот типа, как мы сказали, подойдите со спектрографом, да померьте, посмотрите глазами. С точки зрения мециюса, в огне есть много оттенков цвета. И это нетрудно заметить, все, в общем, совершенно очевидно. «Ваимкей не хомрим бейшамей дыхада негой раике бенура». Если так, то мнение дома Гилеля понятно. Они просто наблюдают что-то и потом фиксируют это в нусахе благословения. А вот как рассуждает дом Шамая, не вполне понятно. Как можно сказать, что у огня один свет, то есть сиречь один оттенок, если их много? Вроде это расходится с мециюсом. «Эла гэсбер базэ гу». Каков же смысл этого расхождения? «Бэй шамэй свиролэй шэ алпитэйра нигбоэ миньоним ал ясоид тойханом аклоли кефи шэгэм нирим бэгэдэр вэйстаклус аклоли анирэ мияд». А речь идет о подходе к наблюдению как к таковому. Дело в том, что на самом деле, если мы внимательно рассматриваем огонь, то мы видим в нем действительно много оттенков. Но это если только мы его рассматриваем. И да, действительно, если мы рассматриваем огонь, то невозможно сказать, что в нем один оттенок. Ну, на любую фотографию пламени свечи, коих в интернете много, посмотрите, там как минимум три области вот в этом язычке пламени. Но если мы только бросим взгляд на светильник, или бросим взгляд на огонь, горящий в печи, или там на костер, не разбираясь в деталях, а следуя вот какому-то там первому впечатлению, то это первое впечатление покажет нам, очевидно, какой-то один общий свет. Вообще, первичное впечатление, оно будет более общим, нежели там исследование глубокое. Понятно, что это разница между хохмой и биной. Хохма – единая искра, вспышка молнии, в котором все сразу предстало перед нами, как в моментальном снимке, без перечисления деталей, без спецификаций там, и так далее. А бина – это вгрызание внутрь там, в детали и вычленение множества моментов, на которые мы могли не обратить внимания, бросив взгляд на пейзаж, скажем. Так вот, дом Шамая, возвращаемся к беседу, полагает, что с точки зрения Торы Рэбе выделяет именно эти слова, что с точки зрения Торы, то есть они видят в этом подход Торы общий, законодательные моменты, ну, вернее, просто говорит Рэбе Никбоем и Ньоним, то есть, ну, вот все, о чем Тора говорит, она закрепляет на основе некоторого общего содержания. То есть, на основе того, как видятся предметы, видится то, что происходит, там, не знаю, на основе первого впечатления. «Бегедер исталкус аклоли анирамияд» – первого общего взгляда того, что видно моментально, видно сразу. «Алдера гаклоль», поясняет Рэбе в скобочках, наподобие общего правила, общего подхода, «Эйну лидайн элэмаши эйнов роис». Не следует судье принимать решения, кроме как на основе того, что видят его глаза. Ну, в общем плане, я думаю, что не случайно здесь Рэбе выделяет слова, вернее, сокращение «алдерах», то есть «подобно», это всего лишь «подобно». В принципе, это правило работает в том случае, в том ключе, что судья должен выносить решение на основе именно собственного видения, на основе собственной оценки фактов, как ему представляется в данном месте, в данное время, в данную историческую эпоху, скажем, сообразуясь с фактами, как они интерпретируются им в данные вот именно им. В его специфическое время, в его особенном месте. Ну, в данном случае, как я понимаю, Рэбе хочет присвоить дому Шамая вот такой подход, необходимо оценивать вещи с точки зрения Торы, еще раз подчеркнем, необходимо оценивать вещи такими, как они видятся. Вот я бросил взгляд на предмет, и это и есть его определение с точки зрения Торы. Вернее, ну, понятно, что не я, Тора бросила взгляд на предмет. И общий вид какого-то предмета, общий вид, ну, например, в данном случае огня, это уже частность, понятно, это и есть определение его с точки зрения Торы. Тора стремится, проще говоря, к общему взгляду. Вышитос бейзгилельхиши бейкер цорихли исхашев имейньоним кифиши гэм мизбарерим лифиптим протеям в эйфанеям. А подход дома Гилеля заключается в том, что в основном необходимо считаться в оценке вещей, там, в вынесении законодательных решений, в наблюдении за предметами, как это с точки зрения Торы. Надо считаться, надо учитывать предметы такими, как они предстают после прояснения их деталей и особенностей. Ламройши пратимейлэнам не корим башков аришойна, несмотря на то, что эти детали, они незаметны на первый взгляд. Элэгэм нирим рак лахар дришевы хулю, а проявляются, становятся заметны, обнаруживаются только после некоторого исследования. Везе давка махрия бедина атыра. Именно это является ключевым моментом, вот это является решающим в вопросах Торы. То есть надо дойти до максимальной, исследовать предмет чрезвычайно детально, и тогда вот именно в этой форме, детально исследованным, он принимается Торой в оборот, как бы. Ну и в нашем случае, применительно к огням, к светильникам огня, вот если мы предписываем произносить благословение на исходе субботы по поводу света, по поводу огня, то мы должны там прописать детализацию огня, а не огонь в общем. Ну и как Рэбе дальше проясняет, «Увазе муван там, там махлакуйса», и отсюда причины их расхождения в нашем случае. «Арей эйн ми ворхин ала нейр, адши эйс или эйрей». Не благословляют на огонь, пока не получит человек удовольствие от света, который этот огонь испускает. Ну, то есть Лемайса, кстати говоря, наверное, вы обратили внимание, что, как и в абсолютном большинстве случаев, закон следует в современной Аллахе мнению дома Гилеля. То есть мы произносим благословение такие меойрей оэйш. Ну и наверняка все помнят, что перед произнесением этого благословения необходимо посмотреть на пламя. Почему? Вот следуя тому, что в том же трактате Брохис озвучивается в другом месте, что необходимо перед тем, как произнести это благословение, необходимо посмотреть на пламя светильника. Вернее, не в другом месте, там же. То есть, что это означает для нашей ситуации? Хиюва броха эйнеэлла кшиёхал лиганэс мэаэйр. Обязанность произнесения благословения возникает только тогда, когда человек может получить нечто от этого света. Кшенэгэнэ мимэну бэпоэль. То есть, он действительно получает от него некоторую выгоду. Этот свет ему светит. Ваануя гимияд кшироя эзэйр бихлулус. А когда возникает вот это аноя, то есть закон определяет, проще говоря, возможность произнесения благословения только тогда, когда человек может от него отведать. Кстати, ну, понять это можно очень попросту. На примере благословения на пищу, на вкушение пищи. Мы произносим благословение на разные виды пищи только тогда, когда мы сразу после этого вкушаем эту пищу. То есть, когда мы можем от нее что-то получить. Мы не имеем права произносить благословение, если на какой-то, не знаю, видим яблоко на дереве. И, в общем-то, не уверены, сможем ли мы это яблоко заполучить, там, забраться на это дерево или там, потрясти ветку, и оно свалится оттуда. Мы имеем право произносить благословение только тогда, когда держим это яблоко уже в руке. И непосредственно после этого приступим к его вкушению. То есть, вот как раз отведаем от него примерно то же самое со светом. Мы не можем произносить благословение, пока не отведали от этого свет. Пока у нас нет гарантии, что мы отведаем от этого свет. В общем, пока мы не видим его свет. Пока мы не получаем, вернее, от этого света. А когда мы получаем от света? Прямо вот в тот момент, когда мы его видим. В тот же момент, когда мы его наблюдаем, а что это за момент? Это и есть момент вот этого первичного видения, когда мы воспринимаем свет исключительно в целом. Еще не успели в него смотреться, различить в нем, распознать в нем какие-то оттенки и так далее. Это ойр бехлолус, это общий свет. Шеаз эйне руэ эла орстам. То есть мы видим просто, что есть свет, не распознавая в нем каких-то там ореолов, отражений, рефракции и интерференций. «Гевен эход шель ойр, хадон и гойра», выражаясь словами там, «бейс дома Шамая» и объяснений на них. Один оттенок, один огонь, один свет. «Валахен суеврим бей шамы, шигама брохот црих лиес ал бриас клолус аэйш, мойр аэйш». И поэтому Дом Шамая полагает, что благословение, которое мы произносим на свет вот, авдольной свечи, должно включать в себя, должно подразумевать благословение за сотворение света в общем. Бойре миор аэйш. Сотворивший светильник с огня, ну то есть, в общем, вот, один универсальный свет. Машенкин бейс Гилель, озлый бешита, что не так с домом Гилеля, который следует своей шите, своему подходу. Шемикейман шек шеммисбойнан бэгаэй шруэ камэмэйрэйс, что поскольку, всмотревшись в светильник, ну, всматривание в светильник, оно является развитием вот этого восприятия, отведывания от света. Поскольку, всмотревшись в светильник, мы обнаруживаем там много оттенков света, оттенков цвета. А рейбе поэль, а аноэ шемэгаэй жу микол гавни негэйра. Получается, что наше отведывание от света, то удовлетворение, та польза, которую мы получаем от света, она исходит от всех оттенков свечения. Лахен цорих ли есть нусах аброха, бойра ми ойра яиши, поэтому благословение, текст благословения, который предписывается этой школой, подразумевает ми ойрой, а яиш ми ойры во множественном числе. Интересно, разумеется, поразмыслить о том, что на самом деле получается, что это шита, что это, этот махлойкис, вернее, предъявляет разные подходы. И не просто там к свету, целостности или детализации восприятия, но, наверное, даже к подходу, к общему представлению о творении и взаимоотношении человека с творением. Согласно нусаху Дома Шамая, мы благословляем за сотворение света в общем, то есть как бы за первичное восприятие света. А согласно решению Дома Елеля, мы благословляем Всевышнего за сотворение света во всем его многообразии. И это, на первый взгляд, предъявляет совершенно разный подход к восприятию творения. Но это уже от меня просто как мысль, пришедшая в голову по ходу процесса. Это был первый махлойкис. По всей видимости, далее мы поднимем споры между теми же мудрецами, теми же школами по другим вопросам, где можно будет усмотреть нечто подобное. Ну и давайте второй случай разберем. Бесейдер ношем. В порядке Мишны, под названием «Женщины», втором порядке Мишны, в трактате «Ксубис», в Масехес «Ксубис». Достаточно известный фрагмент, поскольку зачастую озвучивается на свадьбах. Кейцед мирагдин лифней акало. Как танцуют пред невестой. Бей шамай оймрим. Дом Шамая заявляет. Кала к мой шии. Невеста, как она есть. То есть, ну, имеется в виду под танцуют пред женихом, пред невестой. Имеет в виду обязанность веселить жениха и невесту. Обязанность принимать участие в свадьбе вообще, ну вот в таком, в ключе взаимодействий с женихом и невестой. Так вот, Бейшамой, суровый, подчеркнем, говорит, восприятие невесты должно быть таким, как она есть. Раши поясняет, лифие йофьё лехашивусо микалсенейсо. Ну, понятно, что на свадьбе надо радовать и прославлять жениха и невесту, очевидно. Вот Бейс Шамой заявляет, что невеста должна восприниматься такой, как она есть. То есть, ее хвалят по ее красоте, по ее значимости. Увейс Гилель оймрим кала ноя вехасуда. А Бейс Гилель говорят, то есть, ну, вот индивидуально, какая невеста есть, такой ее и превозносят. Согласно тому, что она действительно объективно собой представляет. А дом Гилеля утверждают, нет, надо всем провозглашать кала ноя вехасуда. Невеста красивая и благочестивая. Омру лаген бейшамы левей зилель. И, хорошо, Бейшамы, выслушав такое мнение Бейзгилля, обращается к ним. Арейши гойса хигерес ой сумо, омирим ло кала ноя вехасуда. А как вы себе, простите, это представляете? Ну, невесты разные бывают. А если невеста, там, хромоножка? Или она слепая попросту? Тоже вы ей будете кричать, будете провозглашать ее красивой и благочестивой? Интересно, кстати, сейчас пришло мне в голову, что предложенные Домом Шамая вот такие абсурдные моменты, они относятся именно к красоте, а не к благочестию. Только к красоте. Ну, логика, в общем, понятна. Хорошо, вы предлагаете любой невесте, вне зависимости от того, какова она, посылать прославления типа красивая и благочестивая, но есть невесты, которые просто не укладываются в такое определение, не подходят под такое определение. Ваатуира омро мидвар шекер тирхак. Ну и в принципе, почему нет? Почему, собственно говоря, не сказать любой невесте, что она красивая и благочестивая, несмотря на то, что она там одноглазая и без ноги. Но только Тора нам однозначно дала указание: от слова лжи отдались. То есть, как вы будете говорить заведомое вранье, будете искажать факты? Мы предлагаем прославлять невесту такой, как она есть. Ну, понятно, что Дом Шамая тоже не считает, что если невеста действительно без ноги, то надо кричать: «О, одноногая!» Ясно, что имеется в виду, что, ну, значит, прославлять ее надо за те достоинства, которые в ней можно выискать при большом старании. Во всяком случае, Дому Шамая непонятно, как можно вот такой единообразный нусах выработать, формулировку, которую надо провозглашать по поводу любой невесты. Ну, не любая невеста под это подходит, Ноева Хасуда. Омру лагэм бейзгилилэвэй шамэй. Бейзгилиль, дому Шамая, дом Шамая, дом Гилеля, дом Шамаю парирует. Лэдиврейха мишэлоках мэках роминашук. Ишапхэну бейнов ой еганэну. Ой, Ганену Бейнов. А вот вы как считаете, задает Бейт Гилель дому Шамая риторический вопрос. Если человек что-то приобрел, долго копил деньги и купил, наконец, там, не знаю, автомобиль. И вы знаете, что это на самом деле не нравится вам этот автомобиль. Вот вы понимаете, что это дерьмо собачье. Так что вы будете хвалить этот автомобиль в его глазах, хвалить его приобретение? Или обругаете, разнесете на корню и скажете: да что ты купил вообще? Арей оймер ешапхену бейнов. Наверняка вы скажете, что надо похвалить покупку. Ну, если человек уже приобрел что-то, ну хорошо, я считаю, что он сделал невыгодную покупку, неправильную покупку. Я бы такое никогда не приобрел, но, наверное, вряд ли я буду это ему прямо в лицо ругать. И это не входит, имеется в виду, насколько я понимаю, в понятие обмана. Я не хочу расстраивать человека. И поэтому я не ругаю в его глазах приобретение, которое мне кажется не вполне выгодным, скажем. Вагины и пошучи гамлеве из гили лесур лигаги дова двар шекер. И вот необходимо понять, в чем здесь расхождение в подходах. Так вроде формально, но в прошлый раз нам тоже все формально было понятно. Мол, просто мудрецы занудствуют. Здесь тоже вроде все понятно. Одни считают, что надо, нельзя извращать факты. И коли нельзя извращать факты, то значит надо, ну, либо надо о невесте говорить то, что есть. В лучшем случае, ну, как-то, не знаю, похвалить ее за то, что найдется. А другие считают, что нет, надо просто безоговорочно хвалить в лицо жениху невесту, какой бы она ни была. Так вот, продолжает Рэба. То, что Бейс Гилель согласен с Бейс Шамой, что запрещается говорить ложь, это самоочевидно. Ну, то есть, ну, тут деваться просто некуда. Тора нам заповедует: от слова лжи отдались. То есть, говорить вранье нельзя. Искажать факты нельзя. Вегам левей шамы мишелоках меках роми нашук цорикши шапхену бейнов. С другой стороны, дом Шамая без сомнения соглашается. И эту тему прорабатывает в том же месте Геморы, прорабатывает Тойсфес. С тем, что если человек приобрел нечто, А, кстати говоря, свадьба – это приобретение жены. Если человек приобрел нечто, то необходимо хвалить этот предмет в его глазах. Нахваливать этот предмет. Получается, что оба высказывания, оба подхода к этой теме, они легитимны. Причем с точки зрения и Бейс Гиллеля, и Бейс Шамая. В каком-то плане. То есть Бейс Гиллель согласится с тем, что извращать факты нельзя. И, ну, коли Дом Шамая думает, что здесь вот... То есть не так все просто. А Дом Шамая согласен с тем, что если человек что-то приобрел, например, невесту, то необходимо хвалить ее в глаза жениху. Варезбер гушегам кан озле лишетесаю. И вот объяснение тому, почему же они в конечном итоге-то принимают решение один дом так, а другой дом эдак, в том, что они и здесь следуют своей шите, своему подходу универсальному. Как мы здесь хотим определить этот подход, ну вот, подобно тому, как мы определили его в прошлый раз, как общий взгляд и частный взгляд. Лишитас бейс шамей цорих ли истакел алкол довар кефиши гуниры мияд ли фиашкофа аклолис. С точки зрения подхода Дома Шамая, необходимо смотреть на каждый предмет таким образом, как он виден, с точки зрения, вот, на первый взгляд, общим видением. У Микейвен шебекала зу эйна майлэйс дэноэ вэхасуда бэойфен шэфшэр лиройсон. И поскольку, не приглядываясь, в данной невесте невозможно вычислить красивую и благочестивую, то, следовательно, что? Эйн моким лекалсо бемалы сейлу. Невозможно ее прославлять за такие вещи. За эти показатели. Элорак кефиши роим мияд. Можно ее прославлять только за те вещи, которые видны моментально. Кала к мой шиги. Невеста такая, как она есть, как они формулируют свое законодательное решение. Увейс гилел лишитосом де свирала гэм, шецорих ли исхашев има пратим, кефишегам нирим лахаре избойнанус. А дом Гилеля понимают подход общий, как всматривание в детали. То есть они следуют своему подходу, что необходимо считаться, ну вот, в высказывании суждений, вынесении решений, с результатом всматривания в детали. После некоторого размышления о предмете, после некоторого наблюдения вдумчивого предмета, вот тогда можно высказывать суждения и так далее. Микейвен шаахосон локах меках бохар бекала зой, то есть, как они видят данную ситуацию, поскольку жених, он совершил приобретение, избрал данную невесту, а рейпошут шебеэйнов гиноевы хасуда. Очевидно, в его глазах она красива и благочестива. Иначе с чего бы он ее взял? Ну, как в случае с автомобилем. Если человек приобрел автомобиль, значит, ну хорошо, мы понимаем, что ему втюхали какую-то потрепанный драндулет, и он просто не разбирается в предмете, и мы бы такой никогда не взяли. Но, с другой стороны, раз он его приобрел, значит, очевидно, он предполагал, что это оптимальное соотношение цены и качества, и лучшего варианта не видел. Также и здесь, если он избрал эту невесту, значит, он предполагал, очевидно, он видит ситуацию вот таким вот образом, он понимает эту невесту как красивую и благочестивую. Хорошо, максимально красивую и благочестивую, которая за него пойдет. Дальше скобки. «Ве алпизе юмтека гемшех микан омру хахомим». И отсюда становится, кстати, понятным продолжение там геморы. Отсюда сказали хахомим. «Лейлом тэгэ дайте шелодом миуревис и мабриес». «Всегда даст человека должен быть, должен считаться с творениями «меуревисим абриес». То есть он должен, ну, насколько я понимаю, в данном контексте, должен учитывать мнение других людей. «Кимиинен зе муван шемипней шейн де асэгам шовейс». Что это, то есть, что это означает? О евреях Тора высказывается «эйн де асэгам шовейс». Их дасы различны. То есть, по определению, два еврея – три мнения. У каждого еврея есть свое совершенно особенное мнение по всем вопросам. И это многое объясняет. Так вот, когда человек высказывает какое-то суждение, то он должен принимать в расчет, что у другого человека может быть другое суждение. Другие представления о том, что ему кажется очевидным, ему лично. То есть, он должен оценивать каждого согласно его, ну, то есть, учитывать его представление того, кого он оценивает. И это подобно тому, о чем в Мишне сказано, не суди товарища, пока не встанешь на его место. То есть, возможно, товарищ понимает проблему, которая для тебя ясна, как простая гамма. Он ее понимает совершенно иначе. Так ты посмотри, как он ее понимает. Кехола пирушим шебетейвес моким. То есть, вот это «не суди товарища, пока не встанешь на него место». Слово «место» здесь может разные иметь интерпретации. Ну вот, в частности, в нашем случае, насколько я понимаю, пока ты не понял, как он смотрит на предмет, не надо его судить. Валидезе найса миуров афилы има бриес. Благодаря этому ты сможешь стать миуров, вот выполнить указания устной Торы, быть миуров има бриес. То есть вот смешанство, смешан даже с теми, кто называется бриес, то есть не имеет другой ценности, кроме как сотворенность Всевышним. То есть, ты сможешь разобраться, ты сможешь как-то подстроиться к мнению людей, даже которые бриз. Потому что у них тоже есть своя ценность. Они тоже обладают правом на свое мнение, на свое представление о действительности. И когда ты с ними взаимодействуешь, ты должен это учитывать. Так тебе Тора указывает. Ну и понятно, если понимать расхождение между Домом Гилеля и Домом Шамая таким образом, то становится понятным, при чем тут эта тема. И почему Гемора, продолжая, говорит «Микан омру хахомим». Отсюда сказали мудрецы. Причем тут отсюда? А отсюда, потому что Дом Гилеля, высказывая свое мнение, призывает как бы учитывать, ну, призывает при оценке встать на место того человека, который связан с этой оценкой. Ну, оценивая невесту, встать на место жениха, на секундочку. То есть, предположить, додуматься до того, что жених смотрит на этот предмет иначе. Собственно, вероятно, по этой же причине следует нахваливать приобретение человека другого, несмотря на то, что это, в моих глазах его приобретение невыгодно. Предмет, который он приобрел низкого качества, там, скажем. Потому что, то есть, если задуматься и встать на место того, кто приобрел этот предмет, то получится, что предмет для него подходит, для него он идеален. Ну, или, по крайней мере, стоит того, там, стоит тех средств, которые он потратил. И поэтому, кстати говоря, это не является ложью. Продолжаем дальше, сколько закончилось. «Валпизе муван гамкен шелидас бейз гилелейн зе шекер». И отсюда понятно, что также, по мнению Дома Гилеля, это не является ложью. «Шаары лахария избойнус бифратиус роим шабияхас лихосан зе ебеми скалануевых отсюда». Потому что фактически подвести итог нашего вот этого анализа можно как? Дом Гилеля, поразмышляв над этой проблемой, он приходит к выводу, что для данного жениха эта невеста, она, да, ноевых осуда, красивая и благочестива. Машенкин лишит из бейс Гилель. Что не так, по мнению Дома Гилеля? Шаария вагедра клалием гемаковим. С их точки зрения, именно первый взгляд, общий взгляд, без вдумывания, без внедрения в проблему там, и как, какого-то и интерпретации проблемы, они являются решающими. Они устанавливают то, они влияют, определяют то, что в результате должно там провозглашаться, например, на данный случай. И вот с точки зрения этого первого взгляда сказать про некрасивую девушку, что она красивая, это будет ложью. Поэтому и Эвшерлой Мералхигерес Весумоши и Каланоевых осуды невозможно про нее, если она хромая и слепая, сказать, что она красивая и благочестива. У Мимейла Арейзе Бихло Медвар Шекер Тирхок, и само собой разумеющимся образом, с их позиции провозгласить то, что предлагает дом Хилеля, запрещено с точки зрения указания Торы от слова лжи отдались.